Книга пророка Сафонии, глава 1, стихи 7-18. «Умолкни пред Господом, умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду и на племенников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в то время я со светильником осмотрю и Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты. День опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли. Мы уже частично говорили об этом пророчестве. Я называю эту проповедь «День жертвы, приготовленный Богом». В данном пророчестве, я напомню, и иерусалимляне, являющиеся объектом Божьего суда и обреченные Богом на заклание, представлены в четырех категориях. Это люди, одевающиеся в одежды иноплеменников, люди, перепрыгивающие через порог Дома Божия, люди, сидящие на своих дрожжах, и люди, обремененные серебром. В определенном формате мы уже касались сути данного пророчества, и прежде чем продолжить его исследование, я вкратце напомню суть пройденного материала, то есть то, что мы прошли или о чем мы говорили. При исследовании данных пророчеств всегда следует учитывать, что пророчества, изреченные пророками эпохи Ветхого Завета, имели двойное значение – в них говорилось о событиях, имеющихся свершиться в те далекие времена, и одновременно в них содержалось указание на совершение событий последних времен. Как написано Евреям 10:1, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Тактика разбираемого нами пророчества прослеживается практически в провещевании всех пророков Господних. То, что сказал Сафония, эта же мысль прослеживается у всех пророков Господних, начиная от Еноха и заканчивая пророками Господними нашего времени. И как мы уже отметили, в данном пророчестве речь идет о посещении Господним, во-первых, Иерусалима и его жителей, под которыми подразумевается Церковь Иисуса Христа, и, во-вторых, о посещении Господним всех жителей земли. И такое посещение в данном пророчестве именуется жертвоприношением Господним, в котором одни обречены на заклание, а другие приглашены на это заклание быть вместе с Господом, быть участниками данного жертвоприношения. По сути дела, под этим жертвоприношением довольно ясно подразумевается жатва последних времен, которая призвана очистить церковь от соблазнов и делающих беззаконие и приготовить ее к встрече со своим Господом, как со своим женихом. Тематику данных пророчеств под вдохновением Святого Духа истолковывали первые апостолы Господа Иисуса Христа. Вот что написал Петр по поводу пророчеств Иаиля и подобных ему. 1 Петра 4, 12-19. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, когда Бог будет осматриваться светильником Иерусалим, и приговаривать одних к закланию, а других приглашать, то и те, и другие будут находиться в Иерусалиме. И прежде чем Господь начнет это делать, определенная категория будет терпеть гонение той категории, которую Бог позовет на заклание. то Петр говорит, когда это будет случаться с вами, не пугайтесь, что происходит, почему вас ненавидят, почему дети Божии вдруг стали непонятно кем, называют себя детьми Божьими, а ведут себя как дети дьявола. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Здесь Петр намекает именно на то, когда Господь начнет со светильником осматривать Иерусалим, когда Он посетит и позовет. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится вами, прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего». И о Сафонии мы видим, начинается с Иерусалима, а потом переходит на всю землю. «Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, то есть страдающие по воле Бога от своих же собратьев, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Из характера истолкования древних пророчеств следует, что к концу времен, как мы видим, Бог вначале будет судиться со своим народом и только затем совершит суд над жителями всей земли. Мы также обратили внимание на тот фактор, что существует большая разница между тем, когда мы приносим жертву Богу и призываем Бога, и когда Бог будет приносить жертву и призовет нас к участию имеющегося жертвоприношения. Нам доподлинно известно, что всякий раз, когда совершалось какое-либо жертвоприношение, то к подобному мероприятию, помимо животных, обреченных на заклание, всегда приглашались определенные люди, которые являлись участниками жертвы. Мы видим, когда Самуил пришел для приношения жертвы к Иессею, и все собрались, он сказал: «Мы не сядем есть, пока не придут все приглашенные». И когда он думал, что уже все пришли, Господь ему говорит: «Нет, не все пришли, еще один не пришел». И тогда он спросил: «Есть ли у тебя еще сыновья?» «Да, есть еще один младший, он там в поле пасет овец». Он сказал: «Мы не сядем есть этой жертвы до тех пор, пока вы его не позовете». И тогда позвали Давида. То есть практически, когда жертва приносилась, обязательно присутствовал не только тот, кто приносит жертву, но и тот, ради кого она приносится. Какой-то свидетель, какой-то другой участник жертвоприношения. Мы знаем, что приготовить жертвенное заклание означает приговорить кого-либо к смерти. Любая жертва приговаривалась к смерти и таким образом приготавливалась для заклания. В Писании во всех притчах Христа эти четыре категории именуются званными, которые до определенного времени находятся среди Церкви Христовой и практически буквально заполняют ее. Они составляют множество из спасенных. Однако за свои дела, которые не соответствуют эталону царей и священников, они называли себя царями и священниками. Мы цари и священники Богу. Но они не стали избранными, не стали царями и священниками, так как, получив спасение, не жили как спасенные и, почитая себя праведными, не творили правду, в силу чего обречены на заклание. Остальные же люди, не принадлежащие к порокам этих четырех категорий и не повинные в их грехах, будут зваными к этому жертвоприношению, как на праздник Господень, чтобы быть участниками и свидетелями этого славного возмездия. Чтобы понять значение данного пророчества, необходимо, как мы видим в данном пророчестве, умолкнуть пред лицом Господа, что на самом деле означает приготовить сердце свое к слушанию Бога. Сафонии, то есть 1 глава, 7 стих, когда это пророчество развивается, здесь говорится: «Умолкни пред лицом Господа Бога твоего, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Из этих слов следует, что на самом деле Бог желает, чтобы все званные в лице четырех категорий преобразовались в избранных. Но для этого надо, чтобы они замолчали, но они не могут замолчать. То есть вместо того, чтобы слушать Бога, слушают самих себя и друг друга, в силу чего они не смогут услышать то, что хотел бы сказать им Бог о чем хотел бы предупредить их, что хотел бы донести до них. Они настолько заняты своими молитвами, своими проповедями, свидетельствами, своими планами, что у них нет ни времени, ни желания послушать, что же будет говорить Бог. Бог хочет, чтобы Его Церковь услышала о грядущих судах, в которых будет явлена как Божья святость, так и Божье возмездие. Потому что на самом деле именно путем такого возмездия, названного жертвоприношением Господним, Бог изобличит и очистит Церковь от соблазнов и делающих беззаконие. Мы уже знакомились с характеристиками первых двух категорий, и я вкратце напомню их, и затем мы перейдем к рассматриванию следующих. Итак, категория первая – это люди, одевающиеся в одежды иноплеменников, как написано 8 стихом в 1 главе, «И будет в день жертвы Господней, и я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Из характеристик этого пророчества мы пришли к выводу, что несмотря на это новшество, которое внесли определенная категория иерусалимлян, оделись в одежды иноплеменников, то осталась еще часть иерусалимлян, которая продолжала одеваться в одежды своего народа, и что князья и сыновья царя не являлись для них эталоном для подражания. Образно князья и сыновья царя – это люди, которые являются носителями соблазнов и всевозможных обольщений, то есть всевозможных учений, когда извращается истина. Как правило, они обладают в церкви определенными привилегиями, почестями и влиянием на других людей за счет имеющихся у них душевных дарований, руководящих постов и контролирующего духа. Матфея 18:7 говорится: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Одежда как одних иерусалимлян, так и других является символом как праведности, так и вероучения, а следовательно и символом их образа жизни. А посему одевающиеся в одежды иноплеменников – это люди, исходящие и надеющиеся на то, что они сделали сами, и на то, что они могут постигать своим умом, своим интеллектом. А одевающиеся в одежды своего народа – это люди, исходящие из того, что они постигают своим сердцем, а не своим умом. То есть посредством ума Христова и надеющиеся на то, что сделал для них Бог. То есть принявшие оправдание даром по благодати Божией и творящие правду в деяниях правомочного правосудия. Именно они будут свидетелями и участниками жертвоприношения Господня, когда люди, одевающиеся в одежду иноплеменников, будут постыжены, когда посетит их Бог. Чтобы встретить Господа и при встрече с Ним не постыдиться, не бежать от Него в расселенный скал, потому что люди, одетые в одежду иноплеменников, при встрече с Господом побегут в расселенный скал и скажут горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Как Адам оделся в одежды, которые он сделал себе из смоковных листьев и чувствовал себя вполне вольготно и нормально. Но когда Бог приблизился к нему, сбежал и спрятался за деревья сада. Бог вынужден был искать его для того, чтобы помиловать, а он убегал. «Адам, где ты? Я здесь. Где здесь? Почему? Я услышал твой голос и испугался твоего голоса. А ты же раньше не пугался моего голоса, чего ты сейчас испугался? Не ел ли ты от дерева познания?» Да, точно так. И мы видим, что одежда эта не произвела впечатления на Бога. И Адам оказался в этой одежде иноплеменников наг. И поэтому нам необходимо быть одетыми в одежды своего народа, которая определяется нашим местом во Христе. 1 Иоанна 2:28 Иоанн пишет: «Так, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится со светильником, осмотреть Иерусалим, посетит свою невесту для того, чтобы взять ее, не постыдится иметь нам дерзновение, иметь нам смелость, дерзновение, и не постыдится пред Ним в пришествии Его». Пребывать во Христе означает быть облеченным или одетым во Христа. Одежда своего народа – это Христос, Его праведность, Его одежда – это Он. Чтобы, когда мы одеты в Его одежды, когда мы находимся в Нем, то мы знаем, что Он представляет наши интересы перед небом, землей и преисподней. Нам не нужно в это время ходатайствовать, нам не нужно прятаться. Мы во Христе можем смело, спокойно стоять в Нем. Он приходит пред Своим Отцом и представляет наши права и наши интересы перед Отцом. И когда на нас нападают нечестивые, Он также представляет наши интересы, и мы можем держать лицо свое, как кремень. И когда демоны восстают, и ад бросает вызов, Он также представляет нас, потому что мы одеты в Него, и Он ничего не может сделать. Нас бы Он испепелил, но перед Богом Он не может ничего сделать, потому что Бог Его испепелил. Поэтому одежда иноплеменников заключается в том, что они сами представляют свои интересы перед небом, землей и преисподней, и сами решают, что есть воля Божия, а что не есть воля Божия. Следующая категория иерусалимлян, обреченная Богом на заклание, на которую мы уже обращали внимание, это люди, перепрыгивающие через порог Дома Божьего. Это написано в 9 стихе этой первой главы. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Из данного определения следует, что для того, чтобы совершить насилие и обман в Доме Божьем, данной категории иерусалимлян необходимо было перепрыгнуть через порог Дома Божьего. Поэтому причиной к преступлению, за которое они обречены на заклание, является перепрыгивание через порог Дома Божьего. А насилие и обман, которыми они затем заполоняют или наполняют Дом Божий, является результатом того, что они перепрыгнули через порог Дома Божия. Ведь если бы, как мы с вами говорили, они не перепрыгнули через порог Дома Божьего, то у них не было бы возможности наполнить Дом Божий насилием и обманом. Мы с вами отметили, что в Писании отношение к порогу Дома Божьего связано с поклонением князей и сыновей царя, в силу чего относительно порога Дома Божьего есть такое повеление. У пророка Иезекииля 46:1-3. В буквальном смысле, в законе такого повеления не было. Это пророческое повеление. И, конечно же, князья и сыновья царя не имели права заходить во святилище, переступать порог. Это мы тоже знаем. Но вот здесь такое повеление. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот. То есть, вереи – это перекладина. То есть, остановится у ворот. И священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву. Они возьмут его благодарственную жертву, совершат, и кровь жертвы священники внесут во святилище, а князь будет стоять у порога. И он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота останутся незапертыми до вечера. И народ всей земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячья. Возможность поклониться всему народу после князей и сыновей царя, когда те поклонятся у порога, тогда и весь народ будет поклоняться, смотря впрямую, он к порогу даже подходить не будет. Тот поклонится порога, а они будут стоять поодаль весь народ, но в открытые двери, и они будут поклоняться туда. В данном месте Писания богобоязненный князь, призванный служить эталоном поклонения для всего народа, это, во-первых, человек, одевающийся в одежды своего народа. И, во-вторых, это человек, который, с одной стороны, владеет собою в соответствии норм, установленных Богом в Писании, потому что князь – это человек, владеющий своим конем, образно своим телом. А с другой стороны, чтущий суверенные права священства. Именно поэтому при поклонении у порога Дома Божьего он не переступает границ этого священного порога. Мы отметили, что порог Дома Божьего – это выражение суверенных отношений человека с Богом и Бога с человеком. Князь – это наш интеллект, наш плотской интеллект, душевность наша, которым мы в союзе с нашей волей управляем своим конем, то бишь своим телом. Священник же, который проходит туда, вовнутрь, святилище. Это наше сердце или наш внутренний человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божьего. Христос сказал самарянке, что поклонение может происходить только в духе и только духом. А не может человек в теле или даже своим разумом проникать во святилище. Он должен остановиться у порога, поклониться и представить это делать священнику. Поэтому входить во святилище может только священник. Именно он приносит жертву князя, внося кровь его жертвы во святилище. Следовательно, перепрыгивать через порог Дома Божьего означает не считаться со своим сердцем и таким образом ставить свой ум наравне с умом Божиим. А это означает нарушать суверенные права как Бога, так и его народа. Подойдя к порогу Дома Божьего, следует поклониться. Прежде чем Бог входит в среду своего народа, а также в сердце отдельного человека, он останавливается у порога их двери и стучит, то есть спрашивает их разрешения. И таким образом Бог со своей стороны показывает уважение к суверенитету как своего народа в целом, так и каждого человека в отдельности. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Бог может переступить через порог и пройти во святилище, потому что мы его храм, при условии, если мы позволим ему. Он поклоняется. Стук – это не что, а значение просить разрешения. Князь просит разрешения, поклоняется, чтобы священник, его внутренний человек мог туда войти. И священник входит, а он остается, то есть наш интеллект остается в смирении у порога. Поэтому равно, когда человек приходит в Дом Божий, которым является церковь, во главе которой стоит Бог во Христе Иисусе, он обязан засвидетельствовать свое уважение к суверенитету этого собрания, поклониться у порога, что означает признать над собой того, кого Бог послал, чтобы пасти данное собрание. Нужно быть весьма осторожным в том, чтобы говорить что-либо на его церковь. Очень будьте осторожны. Церковь может вытворять все, что угодно, но попробуйте ее коснуться. Израиль много делал не так, как должно было делать. И Бог допускал, чтобы народы касались чужеземные его. Но потом Бог жестоко спрашивал с этих народов. Почему? Потому что это его сын. Да, он поступил неправильно, но это мой сын. И я вообще удивляюсь, когда вижу, что это за церковь. Проходить 10, 15, 20 лет, родиться в этой колыбели, а потом поносить свою колыбель. Что это за церковь? Я не уверен, что эти люди умрут легко своей смертью. Я знаю, что дьявол будет одесную их, а не Бог. Но это произойдет, когда Бог посетит со светильником. Это не сейчас произойдет. Сейчас они могут говорить все, что угодно. Поэтому я говорю это, лишь предупреждая, чтобы с нами этого не случилось. Те уже все, они уже свое слово сказали, и Бог говорит, я твоими словами будут судить тебя, лукавый раб. Я извлеку огонь из среды тебя, который пожрет тебя. Поэтому весьма нужно быть осторожным. Никогда не произносите ни на какую церковь. О, это такая церковь. Есть люди, обманщики, лжеапостолы, которые завели церковь. Вы понимаете, ее завели в заблуждение. Вот с этими людьми Бог будет встречаться. А говорить против этих людей обязан другой помазанник Божий. Может им бросить вызов и сказать против них. Но не против церкви. Здесь нужно быть очень осторожным. Церковь – это Божий суверенитет, это его создание, это его тело. Да, в нем есть что-то неправильное, но он позаботится, и это неправильное очистит и приведет в порядок. А посему первая составляющая в характеристике человека, перепрыгивающего через порог Дома Божьего, это, с одной стороны, упование на свой интеллект, на свой ум, а с другой – непризнание поставленной над собой власти, которая как раз и представляет для этого человека порог Дома Божьего. В буквальном смысле в каждой поместной церкви пастор является этим порогом. Они не могут его ни контролировать, ни учить, ни обличать, не инспектировать. Должно быть уважение, страх должен быть Господен. Он представитель Бога. он может поступить неправильно, но все равно опасно что-то ему говорить, потому что он представитель Бога, и Бог это видит, Бог сам разберется. Посмотрите, как Давид опасался что-либо говорить против Саула, когда тот, то есть отъявленно убивал священников Господних, действовал неправильно. То есть, но Давид боялся, он понимал, что это Бог, помазанник Господень, и Бог сам со своими помазанниками будет, то есть, разбираться и судиться. Итак, как священники мы можем входить в Дом Божий своим сердцем, когда выполним правила, предписывающие нормы вхождения во святилище, оставляя при этом своего интеллектуального князя в смиренном поклонении у порога. А посему поклоняться Богу означает в исследовании Писания не полагаться на силу своего интеллекта, а следовать тому образу учения, который открывается нашему сердцу через тех посланников Бога, которых Бог поставил лично над нами. Это означает, что все люди, пытающиеся силою своего интеллекта постигать Писание и припирающиеся с посланниками Бога, уже приговорены к смерти, и их имена будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время и были вписаны туда. Иезекииле 28:10, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим. То есть ты начинаешь бороться, препираться, доказывать, учить, возмущаться, обижаться, что-то искать. Написано, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Но теперь давайте обратимся к третьей категории иерусалимлян, обреченных на заклание. Это люди, сидящие на своих дрожжах. Это 17-18 стих. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу и дома их в запустение». Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них пить не будут. Встает вопрос, что это за люди, которые сидят на своих дрожжах? Что имеет в виду Писание под этой образной сутью? Или что следует подразумевать под дрожжами? Насколько нам известно, дрожжи – это закваска. Закваска для заквашивания теста. В Писании закваска в предмете дрожжей является как прообразом истины, так и прообразом греха. А следовательно, раскрыв суть закваски, мы раскроем преступление, за которое данные иерусалимляне обречены на заклание. Светильник, как мы с вами говорили, посредством которого Бог намеревается осмотреть Иерусалим последних времен и обнаружить иерусалимлян, сидящих на своих дрожжах, и дать им возмездие, это возрожденный дух человека и одновременно вернейшее пророческое слово в устах посланников Бога. Давид прямо говорил, «Слово твое, светильник ноге моей». Давида называли «это светильник Господень». Любой пастор по местной церкви, поставленный Богом, разумеется, а не самозванец и не выдвинутый людьми, это светильник Господень для этой церкви. И Бог через него начнет открывать, светом скрывать, что есть истина, что есть ложь. Я осмотрю. 2 Петра 1, 19-21, подчеркнем эту мысль. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то», то есть обратите внимание, это вернейшее пророческое слово, где оно, «зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никто не может никакого пророчества, написанного в Писании, понять своим умом. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Поэтому Бог послал в церковь, поставил в церкви. Зачем Он поставил в церкви? Во-первых, апостолов, пророков, учителей, пасторов, евангелистов, для того, чтобы назидать церковь и привести ее к совершенству, чтобы дать ей свет. То есть, чтобы раскрыть эти пророчества, смысл и их суть. Поэтому, сопрягая пророчество Иаиля с изречением апостола Петра, следует, что закваска – это семя либо греха, ведущего человека в царство тьмы, либо семя истины, приняв которое человек преобразуется в образ света. А посему, каким будет принимаемое нами семя, таким будет и плод, который преобразует нас в сущность семени. А также, какой будет закваска, таким будет и человек. 1 Коринфянам 5, 6, 13. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». То есть наша закваска, здесь имеется в виду, Христос закланный за нас. «Будьте пресными, чтобы позволить себя заквасить Христом». Вы понимаете, да, о чем речь идет? Некоторые думают, вот опреснок, не понимая. Пасха, закваска. Вы, говорит, очистите старую закваску, чтобы быть тестом, в котором нет закваски. Потому что невозможно взять закваску Царства Небесного и положить уже в заквашенное тесто грехом. Поэтому, когда говорится «Пасха наша», это там имеется в виду «закваска наша». Христос закланный за нас. И тогда вот это тесто пресное, которое ничего нет, чистое, там нет никакой закваски, можно заквасить семенем Царства Небесного. Посему станем праздновать не со старой закваскою, обратите внимание, речь идет о двух заквасках, не со старой закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Когда мы будем чисты и истины, тогда Христос может заквасить нас, внести семя царства. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом или сестрою, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Обратите внимание, очистить старую закваску – это также извергнуть развращенного среди вас. Не прикасайтесь к нечистому. В данном месте Писание практически представлен как характер закваски истины, так и характер закваски греха. Это два рода заквасок, определяют два рода царств. А следовательно, каждый из заквасок представляет интересы и развитие того царства, которым оно является по своей природе изначально. Так, например, иерусалимляне, одевающиеся в одежды своего народа и склоняющиеся своим интеллектом у порога Дома Божьего, сохранили себя таковыми, благодаря тому, что позволили Богу, чтобы новое тесто в их собственном лице было заквашено закваской Царства Небесного, то есть самим Христом. Пасха наша Христос, закваска наша Христос. Матфея 13:33, вот как Христос это изобразил в притче. «Иную притчу сказал Он им, и Царство Небесное подобно закваске». Обратили внимание? Есть закваска Царства Небесного, но она может пойти только в новое пресное тесто, пресных чистоты истин, туда оно может быть вложено, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Когда придет в совершенство, все мы пришли в совершенство за счет тех, кого Бог поставил. Женщина – это в данном случае символ церкви. В лице посланников Бога, через благовестие которых Бог внедряет в нашу трехмерную среду, то есть в наш дух, душу и тело, учение о Царстве Небесном. Однако, согласно повелению апостола, чтобы наш дух, душа и тело приняли закваску Царства Небесного, прежде необходимо очистить себя от закваски порока и лукавства. Вот он как пишет это. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще, еще раз повторяю, с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. Речь идет о том, что блудники этого мира, лихоимцы этого мира, то есть люди, нерожденные свыше и делающие грех, не могут нас осквернить. Нас могут осквернить те, которые родились свыше и являются частью нашего тела. Потому что, когда они родились свыше, они являются органически нашей частью, мы одно. И если вдруг они начинают делать что-то не так, нам надо что-то делать, не сообщаться, потому что именно они могут нас осквернить. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе. Идолослужители – это люди, которые не признают Божий порядок. Идолослужитель – это человек, поклоняющийся своему уму. Его ум, его интеллект, для него пастор, для него Бог, для него все. И я так не понимаю. Вот и все. Есть сердце, но они сердцем не могут чувствовать, что говорит Бог, через кого говорит Бог, что есть истина. А вот они надеются, что их маленькая головка может, да наша маленькая головка не может справиться с тем, что мы видим, как мы можем справиться с тем, что мы не видим. Поэтому он говорит, не внутренних ли вы судите, внешних и судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Итак, развивая эту мысль, практически в продолжении всего послания апостол Павел в конце этого послания еще раз предостерегает в опасности быть заквашенным закваской порока и лукавства. Это уже 15 глава. Это вот в 5 мы читали, а это 15. Хотя в оригинале нету глав, но 15 глава и 16 – это уже все, конец этого письма. Так вот, в 15 главе написано, 33-34 стихи, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Опасность для иерусалимлян быть заквашенными закваской порока и лукавства была настолько актуальной, и особенно для церкви последних дней, что Иисус в своем служении постоянно об этом предостерегал своих учеников, придавая этой опасности статус чрезвычайности. Луки 12:1. «Между тем, как собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». Интересно, да? Тысячи народа, стоит группа учеников, он на эти тысячи не обращает и говорит к ученикам. Это говорит о том, что он за них переживает. Он что-то хочет им донести конкретно. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Следует отметить, что опасность природы закваски порока и лукавства, которая есть лицемерие, состоит в том, что она облечена в формат вероучения, носителями которого являются князья и сыновья царя, именитой категории иерусалимлян, одевающиеся в одежды иноплеменников. Матфея 16:6-12 Иисус говорит, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Потому что не знали, что закваска заквашивает тесто, хлеб, чтобы он был вкусным. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах и о 7 хлебах, на 4000. И сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Мы с вами не раз обращали внимание на то, что фарисеи и саддукеи в своем большинстве не являлись левитами и не обладали статусом священников, чтобы учить, контролировать и направлять. Но посредством сформированного ими вероучения претендовали на этот статус, что, конечно же, мешало им признавать исключительность посланников Бога, входящих в состав пятигранного служения. Потому что они говорили, вы что думаете, у нас головы нет или мы читать не умеем? Мне один безграмотный человек, который вообще Библию, видимо, не читает, говорит, а ты знаешь, а у меня тоже есть Библия, таким это и ушел. То есть я удивляюсь с этих людей, которые, правда, очень редко к ней прикасаются. Я понимаю, что сидеть день и ночь – это не говорит о том, что ты что-то поймешь. Да, я постоянно сижу, но не поэтому. Откровение все равно приходит через дух, через сердце, и приходит оно для церкви. Если какому-то человеку Бог что-то открывает, он открывает это для церкви. Это значит, что он этого человека поставил, но не потому, что этот человек достиг чего-то, и почему это Бог не открыл другому. Какая разница? Тот, кто слушает этого человека, получает одну с ним награду. Писание так и говорит. Почитаешь пророка, получишь награду пророка. Слушаешь пророка, получишь то, что получает пророк. Так что так захотел Бог. Это не мы выстраивали эту структуру, этот формат и этот порядок. Таким образом, главная суть учения фарисейского и саддукейского состояла в том, что каждый человек на уровне своего интеллекта мог сам для себя решать и определять, что есть добро и что зло. И таким образом сам быть для себя священником и сам для себя представлять возможности своего интеллекта, делегированную власть Бога. Для него делегированная власть – это его интеллект. Именно в этом учении, в котором человек перестает быть учеником и сам на уровне своего интеллекта решает, что правильно, что неправильно, определяется позиция иерусалимлян, сидящих на своих дрожах. Я прочитаю Иеремии 48:4-15, где говорится о такой категории людей. «Сокрушен Маав, вопль подняли дети его, так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои». То есть мы же сокровища, мы собираем знания, это сокровище, понимание. Мы выстраиваем какие-то логотипы для себя. Поэтому, когда человек теряет, перестает быть учеником и сам на уровне своего интеллекта решает, что правильно, что неправильно, определяется позиция иерусалимлян, сидящих на своих дрожах. Итак, сокрушен Маав, вопль подняли дети его. Так как ты надеялся на дела твои, сокровища твои, ты будешь взят. И Хамос пойдет в плен. Хамос – это их бог, их идол, на которого они надеялись. Пойдет вместе со своими священниками и своими князьями. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Посмотрите, здесь имеется в виду, что люди, сидящие на своих дрожжах, это люди, которые делают небрежно дело Божие и удерживают меч его от крови. Они говорят, что вы проклинаете, не судите. А Христос говорит, судите судом справедливым. Если не судить, тогда Бог нас будет судить. Мы знаем, когда Бог приказывает судить, и люди отказываются судить, что с этими людьми происходит. Вы помните пророка, которому Бог говорит, подойди к этому человеку и скажи ему именем Господним, бей меня. Он подходит ему и говорит, так говорит Господь, бей меня. Тот говорит, ты что, ополоумил, что ли? Не буду. Он говорит, за то, что ты не послушал слова Господня, лев сейчас выйдет и убьет тебя. Тут вышел из чащи лев и убил этого человека. Он подходит к другому, говорит, так говорит Господь, бей меня. Ну, тот, если Господь говорит, то ж я сейчас Богу услужу. Так избил его, что и узнать его невозможно. Тот избитый подходит к царю израильскому и говорит, царь, защити. А царь израильский в это время с победы идет, Бог дал ему победу. И Бог ему сказал, чтобы он убил всех, и в первую очередь царя. А он едет с этим царем, называет его братом. И вот этот говорит, царь, пощади. А он говорит, что тебе? Говорит, ну, раб твой имел человека, и мой господин сказал мне, чтобы я охранял его. И если я не буду охранять его, и он убежит, то он меня за него убьет. И пока раб твой обратился туда и сюда, он сбежал. И вот видишь, что со мной мой господин сделал. Царь отвечает, по делам тебе, надо было охранять. Тогда он открывает полностью лицо свое и говорит, так говорит Господь. И царь узнал в нем пророка. За то, что ты отпустил человека, проклятого мною, твоя душа будет вместо его души, и твой народ вместо его народа. Вот, как опасно удерживать меч от крови. Это не только коснется тебя, это коснется твоего народа, твоих детей, твоей семьи. Если уж Бог доверил тебе суд, то, пожалуйста, провозгласи его. То есть, а если делаешь дело Божье, делай его хорошо, делай души, как для Господа. Неважно, что ты моешь туалет или тарелки. Дальше говорится, Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд. И в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Маав ради Хамоса, то есть из-за Хамоса, то есть из-за вот этого идола, которому они служат. как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Опустошен Маав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь Господь Саваоф, имя ему». Давайте вспомним, кто такой Маав. Маавитяне – это потомки Лота, племянник Авраама, которого вместе с Авраамом в свое время вывел из Ура Халдейского Фара, отец Авраама. Так как Аран, отец, то есть Лота, а брат Авраама и сын Фары умер, то Фара взял своего внука отца, то есть сына, то есть или внука умершего своего сына, и взял Авраама, сына своего, Сару, дочь свою, и вывел их из Ура Халдейского, потому что Бог повелел ему выйти и пойти в землю Хананскую. Но на пути, по дороге в землю Хананскую, Фара умирает. И Бог передает дальше руководство этого вывода Аврааму. Так что, как мы знаем, Авраам не сам вышел из Ура Халдейского, он вышел по повелению своего отца Фары. Фары его вывел через откровение Фары. А потом уже Бог лично давал Аврааму откровение, а Лот шел с ним, и они вместе с Лотом пришли в землю Хананскую. И мы знаем, как они разделились, и причина их разделения. Одни жили там, другие там. Но Авраам постоянно наблюдал за своим родственником, и когда тот попал в плен, то он со своим народом пошел, освободил племянника своего, народ, стада его, и снова они продолжали жить. Теперь вот мы говорим, кто это такие. Хамос означает покровитель. То есть под этим идолом символически подразумевается интеллект человека, покусившийся на священное действие. Вот люди, которые покорились своему интеллекту и сделали его своим идолом, стали все подчинять, вот как они видят, как они вот понимают. Поэтому, согласно имеющихся характеристик, интеллект, покусившийся на священное действие, во-первых, будет делать Господне небрежно, во-вторых, он не позволит Богу, чтобы Бог пленил его. Написано, он пленил плен и дал дары человека. Мы были пленные, он пленил нас. То есть мы добровольно становимся пленниками любви. Бог не пленяет нас насильно. И поэтому, когда Бог пленяет нас, то мы становимся, знаете, когда вот часто, когда вы обнимаете кого-то или побыли с кем-то, я вот когда держу ребенка или что, потом беру, то говорит, он тобой пахнет. Потому что, когда он побудет в моих руках, он уже не собой будет пахнуть, он мной будет пахнуть, моим одеколоном, моим парфюмом. Вот так и здесь, когда Бог берет к себе и обнимает нас, то мы начинаем пахнуть им. Вкус, если нас взять попробовать на вкус, то мы будем на вкус как Бог, будем пахнуть как Бог. А вот у Маава оставался вкус и запах его, потому что он не был пленен Богом, он не позволил Богу пленить себя, оставался на своих дрожжах. Таким образом, сидеть на своих дрожжах означает быть лицемером, надеяться на свои дела и представлять Богу свои желания и свои планы, выдавая их за желания Бога и планы Бога. И ко всему прочему задействовать для этой цели духовные принципы, призванные для реализации воли Божией. Учитывая же, что закваска порока и греха в своем основании представлена в учении фарисеев и саддукеев, которое есть лицемерие, нам следует рассмотреть дрожжи, на которых сидит определенная категория иерусалимлян в формате тех предписаний, как избежать закваски лицемерия. Есть много других, и мы можем говорить на эту тему очень много, и необходимо говорить о ней. Но я буду говорить о закваске лицемерия, и, разумеется, только с той целью, чтобы позволить Богу через свою церковь положить в свое трехмерное естество закваску Царства Небесного. Потому что пока там есть закваска лицемерия, туда не может быть положена Пасха. Пока там есть лицемерие, мы недостойно вкушаем тело Господне. Поэтому, если очищение от закваски лицемерия будет происходить ради самого очищения, а не ради, чтобы нас заквасили другой закваской, то есть не ради Царства Небесного, то это очищение от лицемерия станет проломом для вторжения в нашу сущность бесовского влияния. Всегда нужно знать, зачем мы хотим очиститься от зависти, то есть или от лицемерия. Должна быть цель. Зачем? Если просто очищение ради очищения, это очень опасно. Матфея 12:43-45, мы говорили об этом неоднократно, когда нечистый дух выйдет из человека, человек очистился, дух нечистый вышел, лицемерие ушло, грех ушел. Теперь это лицемерие в виде этого нечистого духа ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым. Там нет другой закваски, которая бы работала. Они не приняли Царство Небесного. Они очистили себя, но Царство Небесного не приняли. Они очистились от этой закваски и остались бесквасными. А там говорится, зачем мы очистились? Для того, чтобы закваситься Христом. Пасха наша Христос. Далее говорится, когда он находит незанятым дом, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь злейших других духов, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Бог называет злым родом, когда человек ведет очищение ради очищения. Когда он хочет освободиться от закваски порока и лукавства, просто ради очищения должна быть цель. Зачем ты это делаешь? Должна быть цель, зачем ты хочешь спастись? Чтобы исцелиться, как учат лжеапостолы, приходите, Бог вас исцелит, приходите, Бог выведет вас оттуда, отсюда, вы будете богаты, вы будете здоровые. Нет, Бог нас спасает для того, чтобы заквасить нас Царством Небесным, чтобы мы стали Царством Небесным. А людям дают спасение ради спасения, и они не знают, куда дальше двигаться. И потом другим они преподают это же, вместо того, чтобы понимать, что если спасенный не будет жить, как спасенный, а он не сможет жить, как спасенный, потому что надо заквасить его семенем Царства Небесного, учением о Царстве. Закваску эту внести, и она начнет его заквашивать. Итак, давайте посмотрим о закваске лицемерия. Закваска лицемерия – это следование во след тех вождей, которые поставили себя сами или которых мы поставляем над собою, включая свой собственный интеллект. Когда мы вождем своим, делаем интеллект или делаем вождем своим человека, который сам себя ставит, говорит, Бог мне открыл, Бог мне сказал, Бог меня поставил. Мы знаем, как Бог ставит людей в церкви и через кого Он ставит. Исайя 9:16-17. «И вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво». Видите, когда люди идут за такими вождями, они становятся точно такими же. Вот как мы с вами говорили, если это Бог вас обнимет, у вас будет вкус Бога, запах Бога. Если вот это нечестивый какой-то обнимет вас, который сам себя провозгласит. То есть очень многие сами себя провозглашают евангелистами, Бог меня послал. У них разгорается сильное желание. Либо это плоть, либо это демон. Потому что когда Господь, это желание сдерживаемое. И человек ожидает, если это Господь, человек боится. Если это Господь, как задавали вопрос, помните, что такое знамение? Или это на молодежном мне задали? Что такое знамение? То я говорил, знамение следует просить тогда, когда Бог вас куда-то посылает, и вы не уверены, вы боитесь. И говорите, Господи, если это Ты, то тогда сделай это по Твоему слову. Чтобы Твое Слово точно на мне все исполнилось, чтобы вот когда собираете пазл с картинку, чтобы все сошлось. А то собираешь, собираешь, и оно не сходится, что-то не то. И может одно, может второе знамение последовать. Гедеон говорит, Господи, кого Ты хочешь послать? Сидит человек, как мы говорили, спрятался в точили, там, где вино тачит, пшеницу выколачит. Вместо того, чтобы на гумне ее выколачивать, где-нибудь на холме, где идет ветер, потому что нужно стоять на холме, где ветер проходит хорошо, и подбрасывает его лопатой веельной, и мякина улетает, зерно падает. А ему пришлось выколачивать, спрятаться от точила, знаете, это там где-то внизу от врагов. Он никто, обыкновенный средний сын в доме своего отца, незнатное племя, незнатный человек. Вдруг ангел Господень приходит, говорит: «Бог с тобою, муж сильный». Ну, то есть, он уже сказал ему, что Бог с тобою. Он говорит: «Если Бог с нами, почему я вот этим занимаюсь, если Бог со мною? Если Бог был со мною, я бы не сидел сейчас здесь». А он ему говорит: «Так вот, иди твоею этой силою и спаси Израиля». Я? Быть генералиссимусом, военачальником? Кто меня будет слушать? Я воином-то рядовым никогда не был, а сразу военачальником. Но ангел уже ему сказал: «Бог с тобою». Что, я имею в виду, ты им будешь? Бог, который с тобою будет. Неважно, кто ты, но когда Бог с тобою, и мы знаем, что произошло. Он говорит: «Хорошо, раз Бог со мною, тогда пусть на всем поле, где выпадает роса, я положу шерсть, то есть овчинную, и пусть роса будет везде, на шерсти не будет». Он говорит: «Хорошо». Он положил, утром встал, шерсть сухая, а все поле мокрое от росы. Он говорит: «Я еще хочу испытать, владыка, раз. Теперь я положу, пусть будет только роса на шерсти, а на всем поле не будет». Приходит утром, поле сухое, а написано, он выжил, столько воды много было в шерсти. Тогда он удостоверился. Это вот знамение, где мы обязаны просить знамение не там, где мы ставим себе цели, а где Бог ставит для нас цели. Когда Бог приходит и говорит нам, и тогда мы должны сказать: «Господи, я боюсь выполнять это служение, если ты мне не откроешь». И тогда Бог открывает духи человека, либо через сон, либо как-то открывает. И тогда человек держится за это. И с какие бы испытания его ни постигали, что бы с ним ни случилось, кто бы ему, посмотрите, там пришла жена его, говорит: «Ты что, там, похули Бога и умри, ты заблудился, ошибся». Он говорит: «Ты говоришь, как одна из безумных». Почему? У него было четкое знание, что он искуплен. И он говорит: «А я не уступлю моего искупления». Он его получил. Так и здесь, когда мы получаем что-то, и через знамение, Бог дал нам знамение, то это дается редко очень, возможно, единожды в жизни знамение. Обычно такими знамениями богобоязные люди пользуются при выходе замуж и при женитьбе, а также при служении, когда Бог посылает вдруг человека на служение, которое он никогда не исполнял. И, разумеется, он тогда боится. Поэтому вот здесь имеется в виду, когда закваска лицемерия, это мы следуем след своего интеллекта. Мы не хотим просить у Бога знамения, чтобы Господь нам показал, что это правильно, что Господь нас туда посылает. Бог не будет давать знамения: «Господи, вот это правильно или вот это неправильно?» Знамение дается, когда Бог вас посылает что-то делать, с кем-то куда-то идти. И потом вдруг вы начинаете сомневаться. Но если вы получили знамение, то идите, не обращайте уже внимания ни на кого. Вы должны держаться за то знамение, которое Бог выполнил для вас и дал вам, и послал вас. Далее. Закваска лицемерия является пищей для человеческого гнева, вызывающей безумие, в котором человек, заключенный в узы, в кандалы, не находит для себя необходимым взывать к Богу, не видит надобности взывать к Богу, когда находится в оковах и узах. Даже, возможно, не видит этих уз. Потому что эта закваска лицемерия делает его таким бесчувственным и слепым. Это лицемерие как пища для развития его гнева, который вызовет его безумие. Иова 36:13-14. Лицемеры питают в сердце гнев. То есть, на самом деле, лицемерие является пищей для гнева в сердце человека. А гнев человека не творит правды Божией. Человек становится безумным. И написано, и не взывают к нему. То есть, и эти люди не взывают к Богу, чтобы освободиться от этого гнева, освободиться от этой обиды. Когда он заключает их в узы, Бог... Поэтому душа их умирает в молодости, жизнь их с блудниками. То есть вот мы видим, какая закваска лицемерия, то есть что она сделает с человеком, если ее вовремя не удалить. Далее, закваска лицемерия, как мы знаем, дает способность человеку видеть сучок в глазе своего брата, ближнего, но лишает его способности видеть бревно в своем глазе. Матфея 7:3-5. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а брина в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, и я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего». Далее закваска лицемерия побуждает человека трубить, разглашать о своей добродетели с той целью, чтобы получить одобрение от людей. Матфея 6:2. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Лицемер хочет получить награду свою здесь, сразу, от людей, чтобы все знали, все видели, все говорили о нем и так далее. А люди, которые хотят получить награду у Бога, они не будут трубить. Мне в данном случае нравилась моя теща. Тесть спрашивает ее: «Шура, а сколько ты положила?» Она положила. Она говорит: «Написано, правая рука не знает, что делает левая». Он говорит: «Шура, а я какая у тебя рука?» Она махнет на нее рукой и пошла. То есть, и она ему никогда не говорила, сколько она ложит, а он хотел узнать. Она говорит: «Вот правая рука не должна знать, что делает левая». Он хотел уточнить, какой рукой он у нее является, но она не хотела с ним на эту тему говорить. То есть, по крайней мере, так она понимала и где-то действовала правильно, потому что этот человек пытался ее просто контролировать. Не потому он интересовался, чтобы там как-то благословить или что-то. Вот как мы читали за Илкану, когда Анна дала обет, и Илкана услышал об этом, он сказал: «Да утвердит Господь твое слово». Вот то, что ты сказала, пусть Господь это утвердит, чтобы ты это сделала, чтобы ты могла. Он благословил и помог ей, чтобы она могла исполнить свой обет. Далее. Закваска лицемерия делает человека способным затворять Царство Небесное как от других, так и от самого себя. Представляете, что делает лицемерие? Человек закрывает на ключ для себя Царство Небесное, не может в него пройти не только для себя, но и для других. Матфея 23:13. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете». Это и есть лицемерие, когда люди не хотят слышать о Царстве Небесном, сами его не проповедуют и запрещают о нем проповедовать, говоря о том, что это заблуждение. Я проповедовал, и Дух Святой побудил меня на то ли последние, то ли предпоследние похороны были. И я немножко, если кто помнит, был, я сказал немножко о Царстве Небесном, что спасение и Царство Небесное – это разные вещи, что спасение дается для того, чтобы мы могли получить Царство Небесное. И потом я замешкался, и когда я пришел на кладбище, там уже другой пастор распинался и кричал: «И все равно это дар Божий, это все нам дается даром». И я так пришел и смотрю на него, смотрю, немножко замешкался, я отошел. Думаю, разве я говорил, что спасение зарабатывается? Да, спасение дается даром, но оно для чего-то дано. Ты его потеряешь, если ты очистился и ты не заквашен Царством Небесным, придут злые духи. И тогда эти люди удерживают Царство Небесное и обходят море и сушу, удерживают его от других, сами не входят. И ходящих хоти, когда люди задают вопрос: «А как вот это?» «Да, брат, это все даром, брат, ты, пожалуйста, туда не лезь. Вот я тебе говорю, и все, это даром». Есть вещи, которые даются даром по благодати, есть награда благодати, и мы знаем об этом. Далее, закваска лицемерия делает человека способным иметь вид благочестия, а внутри быть исполненным всякой нечистоты. Матфея 23:27-28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». 25 стих 23 главы. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри неполны хищения и неправды». То есть практически Павел говорил об этой мысли, имеющей вид благочестия, силы же его отрекшейся. То есть посмотрите, что делает эта закваска. То есть почему с человеком так случается? Не со всеми так случается. Это случается с теми, кто заквашен закваской лицемерия, кто сидит на своих дрожжах. Далее закваска лицемерия возбуждает в человеке неприязнь к чистому словесному молоку и делает его инспектором слова. Когда он приходит в собрание, он не приходит кушать, пить молоко словесное, он приходит инспектировать. Как вы можете это слушать? Вы не слышите, что здесь говорят? То есть он или она слышит совершенно не то, что вы слышите. Есть разница между молоком, между ребенком, который пьет молоко, и между ученым, который изучает его и сохнет, и умирает, потому что он же им не питается, он изучает, сколько белков, сколько жиров, сколько углеводов, сколько там лактозы, сколько еще чего-то, ну, изучает. И потом возмущается, что недостаточно жира, здесь должно больше жира, или здесь вот этого должно быть больше. Видите, молоко очень разное. В одном молоке больше, в другом меньше. Я был в одном собрании, просто проповедовал о крови Иисуса Христа. Начатки учения. Там все заколебались, такая глубина, подбежали ко мне. Ой, братья, говорят, это ж такая мудрость. Я говорю, это не мудрость. Это начатки учения. Одна сестра такая удивлена, а чем же тогда нас кормят? Я говорю, ну, суррогатом. Она украинка, спрашивает меня, а что это такое суррогат? А я говорю, это когда воду подкрашивают белой краской. Вы думаете, что вы пьете молоко, а вы пьете подкрашенную воду краской белой, не молоко. Вот это суррогат. Вот это молоко, что я вам сегодня дал. А говорить о чем-то большем пока с вами невозможно. Дальше. 1 Петра 2:1. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть. Видите, нужно вот это отложить все. И всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы знаете, можно говорить, и я намеренно не стал развивать слишком много, потому что об этом можно много говорить, но когда человек уже понял, о чем идет речь, я думаю, вы поняли, что такое лицемерие, что такое это закваска, что такое сидеть на своих дрожжах, и у вас уже есть мудрость, как избежать этого. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога в молитве, что Он помогает нам избегать, очищать себя ради одной цели, чтобы закваситься Христом, закваситься Царством Небесным, чтобы мы были способными очиститься и творить правду. То есть творить правду, не удерживать меч его от крови, а делать дело Господне с душою, отдаваясь полностью без остатка. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.